Генри Катнер. «Этот мир мой». Продолжение. В дверь позвонили. По знаку Кентрелла дед вышел и вернулся с плотным мужчиной, которого отличали кривой нос и кустистая рыжая борода.
«А, загремел он. Вот и я, надеюсь, не опоздал».
«Доктор Ван Деккер?»
«А кто же еще?» — воскликнул рыжебородый. «А теперь быстро, у меня много работы. Судя по вашим словам, ничего из этого эксперимента не выйдет, но я согласен попробовать. Проекция души, несусветная глупость».
Дед ткнул Геллигера в бок.
«Это Кентрелл придумал такое объяснение».
«Да? Слушай, нельзя же».
«Успокойся», — сказал дед, многозначительно подмигивая. «У меня теперь твой талант, парень, я кое-что придумал. Попробуй ты, если сможешь. Я использовал твою математику».
Времени на разговоры не оставалось. Кентрелл загнал всех в лабораторию. Геллигер, хмурясь и кусая губы, обдумывал проблему. Он не мог позволить, чтобы это сошло Кентреллу с рук. Но, с другой стороны, дед сказал, что все в порядке, что он контролирует ситуацию. Либли, разумеется, исчезли. Наверное, искали печенье. Взглянув на часы, Кентрелл усадил Ван Деккера в кресло. При этом он все время держал руку в кармане и то и дело поглядывал на Геллигера. Сквозь ткань одежды отчетливо вырисовывался цилиндр теплового излучателя.
«Я покажу вам, насколько это легко!»
Дед, хихикая, подошел на кривых ногах к устройству для обратной мозговой связи и передвинул несколько рычажков. «Осторожно, дедуля!» — предупредил его Кентрелл. Ван Деккер уставился на него.
«Что-то не так?»
«Нет-нет», — сказал дед.
«Мистер Кентрелл боится, что я сделаю ошибку, но все будет в порядке. Это шлем!»
Он надел его на голову Ван Деккера, и перо машины принялось чертить извилистые линии. Дед собрал ленты, но вдруг споткнулся и рухнул на пол, выронив бумаги. Прежде чем Кентрелл успел шевельнуться, старик поднялся и, ругаясь себе под нос, собрал графики. Потом он положил все это на стол. Геллигер подошел и заглянул Кентреллу через плечо. Это было действительно здорово. Показатель интеллекта Ван Деккера был огромен. Его фантастические способности были фантастичны. Кентрелл, который тоже был в курсе обратной мозговой связи, поскольку получил через деда математический талант Геллигера, кивнул, надел шлем на голову и направился к машине. Мельком взглянув на Ван Деккера, чтобы проверить, все ли в порядке, он передвинул рычажки. Вспыхнули лампы, шум перешел в визг и смолк. Кентрелл снял шлем. Когда он потянулся к карману, дед поднял руку и показал ему небольшой блестящий пистолет. «Не надо», — сказал он. Глаза Кентрелла сузились. «Брось пушку».
«И не подумаю. Я понял, что ты захочешь нас прикончить и уничтожить машину, чтобы остаться единственным в своем роде. Не выйдет. У этого пистолета очень чуткий спуск. Ты можешь прожечь во мне дыру, Кентрелл, но прежде сам станешь трупом».
Кентрелл замер.
«И что дальше?» «Убирайся. Я не хочу дыры в животе, как же, как и ты не хочешь получить туда пулю. Живи и дай жить другим. Катись!»
Кентрелл тихо засмеялся.
«Хорошо, дедуля. Ты это заслужил. Не забудь, я по-прежнему знаю, как построить такую машину. И все сливки теперь у меня. Вы можете сделать то же самое, но не лучше меня». «Договорились», — сказал дед. «Вот именно. Мы еще встретимся. Не забывай, Геллигер, от чего умерли все твои двойники», — с натянутой улыбкой сказал Кентрелл и вышел, пятясь.
Геллигер вскочил. «Нужно сообщить в полицию!» — крикнул он. «Кентрелл слишком опасен, чтобы оставлять его на свободе!»
«Спокойно», — распорядился дед, помахивая пистолетом. «Я же сказал, что кое-что придумал. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы тебя казнили за убийство? А если Кентрелла арестуют, полиция найдет при нем излучатель. Мой способ лучше».
«Какой способ?» Геллигер потребовал объяснений.
«Давай, Микки», — сказал дед, улыбаясь доктору Саймону Ван Деккеру.
Тот снял рыжую бороду и парик и расхохотался. Геллигер удивленно уставился на него.
«Подставка?»
«Точно. Я позвонил Микки и объяснил, что от него требуется. Он переоделся, изобразил перед Кентреллом Ван Деккера и договорился встретиться сегодня вечером».
«Но ведь графики показывают интеллект гения!»
«Я подменил их, когда ронял на пол», — признался дед. «Заранее приготовил несколько липовых».
Геллигер скривился. «Но это дело не меняет. Кентрелл по-прежнему на свободе и знает слишком много».
«Придержи лошадей, молодой человек», — сказал дед. «Подожди, пока я тебе все объясню».
И объяснил. Три часа спустя телевидение сообщило, что человек по имени Роланд Кентрелл погиб, выпрыгнув из трансатлантического стратоплана. Впрочем, Геллигер точно знал время смерти Кентрелла. В ту же секунду с его двора исчез труп. Это произошло потому, что теплового излучателя больше не было, и будущее Геллигера не содержало смерти от него. Разве что он сделал бы еще один. Машина времени вышла из стазиса и вернулась к нормальному состоянию. Геллигер понял, почему. Она была настроена на выполнение определенного задания, подразумевающего смерть Геллигера в определенном комплексе переменных. В рамках этих переменных машина действовала непрерывно. Она не могла остановиться, не исчерпав всех возможностей. Пока в каком-либо из возможных вариантов будущего Геллигер погибал от излучателя, трупы исправно переносились ему во двор. Ныне будущее радикально изменилось. Оно уже не включало в себя варианты А, Б, С и так далее. Тепловой излучатель, определяющий фактор, был уничтожен настоящим, и потому возможные варианты будущего Геллигера теперь представляли собой А1, Б1, С1 и так далее. Машина не была рассчитана на такие резкие отклонения. Она выполнила поставленную перед ней задачу и теперь ждала новых поручений. Перед тем, как вновь воспользоваться ею, Геллигер детально изучил ее устройство. Времени у него было достаточно. При отсутствии комплекса вины Персон без труда добился прекращения дела, хотя несчастный Махони едва не спятил, пытаясь понять, что же, собственно, произошло. Что касается Либлей... Геллигер машинально раздал печенье, прикидывая, как бы избавиться от этих маленьких глупых созданий не ранее их чувств. «Не хотите же вы остаться здесь на всю жизнь?» – спросил он у них.
«Нет», — ответил один косматой лапкой, стряхивая крошки с усов. «Но нам нужно завоевать землю!»
«Угу», — буркнул Геллигер и вышел кое-что купить. Вернулся он с какими-то приборами, которые украдкой подключил к телевизору. В Вскоре после этого обычная телепрограмма была прервана экстренным выпуском новостей. По странному стечению обстоятельств, Либли как раз смотрели телевизор. На экране появилось лицо диктора, почти полностью скрытое листом бумаги. Единственная видимая часть, от бровей выше, очень напоминала лоб Геллигера, но Либли были слишком возбуждены, чтобы заметить это.
«К нам только что поступила важная информация», — сообщил диктор срывающимся от волнения голосом. «С некоторых пор мир уже знает о прибытии на Землю трех почтенных гостей с Марса. Существа эти...»
Либли удивленно переглянулись. Один из них начал говорить что-то, но на него шикнули.
«Существа эти, как стало известно, хотят завоевать Землю. С удовольствием сообщаем, что все население Земли перешло на сторону Либлей. Произошла бескровная революция, и отныне Либли становятся нашими единственными владыками».
«Йо-хо!» —
пропищал тоненький голосок.
«Ведется организация новых форм правления, будет введена новая денежная система, монетные дворы уже чеканят монеты с изображениями Либлей на реверсе. Ожидается, что наши владыки вернутся на Марс, чтобы объяснить своим соплеменникам возникшую ситуацию».
Лицо диктора исчезло с экрана, и пошла обычная программа. Вскоре, таинственно улыбаясь, появился Геллигер. Его приветствовали радостные писки Либлей.
«Нам пора возвращаться домой! Произошла бескровная революция! Этот мир наш!»
Их оптимизм можно было сравнить только с их легковерием. Геллигер позволил убедить себя, что Либлям нужно возвращаться. «Ну хорошо», — согласился он, — «машина готова. Еще по печенью на дорогу и в путь». Он пожал три косматые лапки, вежливо поклонился, и трое Либли, оживленно попискивая, отправились на Марс на 500 лет в будущее. Они торопились вернуться к друзьям и рассказать о своих приключениях. Они и рассказали, но никто им не поверил. Смерть Кентрелла не имела никаких последствий, хотя Геллигер, Дед и Микки прожили несколько беспокойных дней, прежде чем облегченно вздохнули. Вскоре после этого Дед с Геллигером ударились в запой и сразу почувствовали себя гораздо лучше. К сожалению, Микки не мог составить им компанию. Ему пришлось вернуться в цирк, где он дважды в день демонстрировал свой уникальный талант, прыгая с 10-метровой лестницы в ванну с водой.